Рашка. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Здравствуйте. Последствия катастрофического землетрясения на Гаити. В Великом Новгороде вынесен приговор подсудимым по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году. Перспективы российского автопрома. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В республике Гаити, пострадавшие от катастрофического землетрясения, десятки тысяч пострадавших людей по-прежнему не могут получить иностранную помощь из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Многие дороги заблокированы, главная гавань страны сильно повреждена, а полуразрушенный аэропорт столицы страны Порт-о-Пренса не справляется с большим количеством прибывающих самолетов. Общее число погибших, по всей вероятности, может превышать 50 тысяч человек. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Многие тысячи жителей Гаити третью ночь подряд провели под открытым небом на улицах бывшей столицы, практически полностью уничтожены в результате катастрофы. Помощь на остров прибывает постоянно из всех стран мира, однако среди выживших растет чувство паники и разочарования из-за того, что доставить эту помощь по назначению пока удается с трудом. В одном из районов Порт-о-Пренс разъяренная толпа забаррикадировала улицы трупами в знак протеста, говорит одна из женщин, переживших землетрясение.
Вся моя семья погибла. Моя племянница, моя сестра, моя тетя, моя мама. Мой дом разрушен, мне совсем негде укрыться. И всем людям вокруг тоже негде жить. Я хочу узнать, что все-таки собирается делать правительство?
В стране, по информации иностранных СМИ, отчаянно не хватает питьевой воды, еды и медикаментов. Капитан спасательной службы из американского штата Флорида Луис Фернандес говорит, что времени для того, чтобы успеть найти еще живых людей под обломками рухнувших зданий почти не осталось.
Это одна из самых тяжелых катастроф, которые я видел за последние 20 лет. Нам нужно продолжать работу и надеяться на лучшее. У многих членов нашей бригады за плечами более чем 20-летний опыт. И мы помним, что спустя и 10, и 12, и даже 14 дней после землетрясения нам удавалось находить под развалинами еще живых людей.
При этом многие иностранные спасатели обращают внимание на то, что с наступлением темноты им иногда приходится прерывать работу из-за угрозы со стороны вооруженных банд мародеров. А вот что рассказывает главный врач группы срочной помощи, прибывший из Китая.
У многих получивших травмы людей началось заражение крови. Нам приходится давать им большое количество антибиотиков, помимо, собственно, обработки ран. Здесь столько тяжело раненых, что нам просто отчаянно необходимо гораздо больше медицинского персонала, лекарств и полевых госпиталей.
Еще одно свидетельство от сотрудника гаитянской службы экстренной помощи.
Вчера вечером мы нашли примерно от 3 до 5 тысяч тел, но, видимо, среди разваленных остается во много раз больше. Очень много тех, кто получил настолько тяжелые травмы, что жить им осталось недолго. Завтра мы собираемся приступить к точной оценке числа жертв, установить их имена, попытаться понять количество пропавших без вести. Все это очень тяжело. Во всех смыслах слова.
Международный Красный Крест сегодня вновь сообщил, что, по его оценкам, в результате 7-бального землетрясения 12 января погибли около 45-50 тысяч человек и, так или иначе, пострадали более 3 миллионов. Организация Объединенных Наций подтвердила, что жертвами катастрофы стали 36 ее сотрудников. По словам президента Гаити Рене Приваля, 7 тысяч тел уже были похоронены в одной братской могиле. О помощи, которую оказывает Гаити МЧС России, рассказала Радио Свобода Елена Чернова, заместитель начальника управления информации этого министерства.
Уже в настоящий момент 2 борта прибыли в столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Еще 2 находятся в Доминиканской республике. Ждет решение и вылета. На первых 2 бортах аэромобильные госпитали МЧС России. Это уникальное такое оперативное у нас подразделение, которое способно в автономном режиме работать в течение 2 недель. Принимать одновременно 50 человек, совершать сложнейшие хирургические операции в полевых условиях. Госпиталь имеет у нас огромный опыт. Он работал на землетрясении. землетрясениях в Китае, в Тайване, в Афганистане. Врачи очень опытные. И прилетели еще спасатели, кинологи, 6 поисково-спасательных собак, которые специально обучены для работы в таких условиях, поиск людей под завалами. Прибыла специальная техника, тяжелая техника, в том числе автомобили повышенной проходимости со всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием, гидравлический инструмент, инструмент специальный для работы в тяжелых условиях. Вот для обычных просто в таких случаях разбираются верхние этажи. Это как раз такое оборудование, которое позволяет разбирать нижние этажи, чтобы побыстрее добраться до пострадавших. Плюс четвертым бортом был привезен легкий вертолет БК-117 для участия в оценочной миссии ООН, для того, чтобы на этом вертолете летать и определять масштабы ущерба, разрушений. Также этот легкий вертолет может эвакуировать при необходимости раненых из труднодоступных районов. Всего наша группировка насчитывает более 160 человек.
Президент США Барак Обама объявил о развертывании одной из самых крупных спасательных операций в современной истории, на начальном этапе которой для помощи населению Гаити выделено 100 миллионов долларов.
Всему народу Гаити мы говорим со всей нашей убежденностью. Вас не бросят, вас не забудут. Сейчас, в час ваших самых тяжелых испытаний, Америка вместе с вами. И весь мир вместе с вами.
О реакции американцев на катастрофу на Гаити рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Более 350 тысяч выходцев с острова Гаити живут в штате Флорида. Это самая большая гаитянская община в США. Сегодня большинство этих людей ничего не знают о судьбе своих близких, которые остались на острове. С Гаити никакой связи. У меня там много родных. Не знаю, что с ними стало, и узнать боюсь. Там же погибли десятки тысяч людей. Но, наверное, быть в неведении все-таки хуже. Один из источников информации – репортаж американских телекомпаний. Но по ним трудно узнать о судьбе конкретных людей. Телефонная связь с островом прервана, там нарушена подача электричества. Но прорвать эту информационную блокаду помогают сайты Twitter и Facebook. Именно им благодарен житель Флориды Фабрис Арманс. У меня все в порядке. Моя семья на Гаити уцелела. Друзья сообщили мне с острова по интернету, что все, слава Богу. Через несколько часов после землетрясения уроженец Гаити, известный американский певец Wise Left John, обратился к посетителям своего сайта с просьбой жертвовать средства в помощь пострадавшим от землетрясения. Для этого был создан специальный фонд, который только за 24 часа собрал 750 тысяч долларов. Только за первые полтора дня после землетрясения американский Красный Крест получил пожертвования для Гаити в 4 миллиона долларов. Сегодня из 5 наиболее популярных тем Твиттера 3 посвящены помощи пострадавшим от землетрясения.
Соединенные Штаты сегодня отправляют на остров 3500 солдат и 2200 морских пехотинцев. Первые 100 военнослужащих из элитной 82-й авиадесантной дивизии США прибывают на Гаити вечером в пятницу. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Столица Гаити, Порт-о-Пренсе, по последним данным, в результате землетрясения 300 тысяч человек остались без жилья. Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году, обвинявшихся в терроризме. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Россия стала последней из стран Совета Европы, одобрившей этот документ. Поиски истребителя Су-27, разбившегося накануне под Хабаровском, прерваны из-за наступившей темноты. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. 20 часов по Москве в нашем эфире. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы. Обвиняемые по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году оправданы по статье «Терроризм». Почему прокуратура не смогла доказать обоснованность выводов следствия? По некоторым оценкам, число жертв землетрясения на Гаити может составить до 500 тысяч человек. Как избежать гуманитарной катастрофы на острове? На Украине завершилась президентская избирательная кампания. Возможно ли неожиданности в первом туре голосования? Напомню, программу ведет Андрей Шары. Программу... Программу «Время свободы» продолжит обзор иностранной прессы. На прямой связи с нашей студией моя коллега Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Насколько мне известно, вы пытались сегодня обратиться к гаитянским СМИ. Что они пишут и вообще работают ли вот в этих условиях ужасных, которые сейчас там?
Действительно, я посмотрела несколько гаитянских газет. На некоторых из них последние сообщения, датированные днем землетрясения, 12 января. Газета «Новый лист» создала группу в социальной сети Facebook для поиска пропавших на Гаити. Родственники гаитян опубликовали здесь очень много имен, адресов, телефонов тех, кого просят найти. Но телефоны не отвечают. Газета «Альтерпресс» пишет сегодня на своем интернет-сайте. Порто-Пренсе... Столица Гаити погребена под завалами. Журналисты приносят извинения за 3 дня молчания. Их здание тоже, здание редакции тоже разрушено землетрясением. Один из сотрудников газеты успел покинуть помещение накануне, а журналистка Полет Орьоль замешкалась и оказалась погребена под обломками вместе со своей дочерью. К счастью, через дыру в здании они смогли спастись. В целом, информацию очень трудно собирать и распространять из-за практически неработающих коммуникаций. Еще раз приносит извинения газета «Альтерпресс». Гаити, страна, где я вырос, умерла 12 января в 16:53, пишет обозреватель гаитянского радио Кискея Гарольд Исаак на сайте радио. Полуразрушенный национальный дворец – лучшая иллюстрация тотального банкротства и упадка Гаити. Раньше мы были на пороге бездны, а сегодня мы в нее свалились, пишет обозреватель. Гаити нужен план Маршалла, как и в Европе после Второй мировой войны. Кроме немедленной помощи пострадавшим, нужны будут инвестиции, рабочие места, оживление экономики. Иначе, оправившись от шока, миллионы людей устремятся в эмиграцию в Доминиканскую республику, США, Канаду и Францию, заключает обозреватель радио Кискея. США, Канада и Франция, а также Бразилия намереваются провести совместную конференцию по ситуации в Гаити. Решение об этом было принято накануне, о дате пока ничего не сообщается.
Анастасия, а что пишут о гуманитарной помощи Гаити американские и европейские СМИ?
Многие СМИ пишут о том, как эвакуируют граждан их стран и как стране пытаются оказать гуманитарную помощь. Однако здесь не все гладко. Гаити переживает второй акт трагедии. Страна не сумела даже принять международную гуманитарную помощь. Об этом пишет американская «Таймс». Первые партии гуманитарной помощи прибыли накануне. Однако аэропорт прекратил принимать самолеты, так как был переполнен и не имел запасов топлива, достаточных для того, чтобы самолеты могли вернуться обратно. На разгрузку одного китайского борта ушло 6 часов. 11 самолетов были возвращены назад. Морской порт непригоден к использованию из-за разрушенного причала. Большинство дорог непроходимы. Правительство практически не работает. Здания министерств рухнули. Нет проточной воды и электричества. Очень трудно просто добраться до людей, заключает газета. Также итальянская газета «La Repubblica» пишет о том, что Вашингтон направил военный контингент на Гаити для защиты гуманитарных грузов от мародерства. К выходным численность американских военных на Гаити достигнет 10 тысяч человек. Страна превращается в третий фронт Америки после Ирака и Афганистана.
Обзор западной прессы представила моя коллега Анастасия Кириленко. К сожалению, из-за технических причин мы вынуждены были прервать. Как вы только что слышали, многие сегодняшние европейские и американские газеты пишут о событиях на Гаити. Продолжаем дневную информационную программу «Время свободы». В Великом Новгороде вынесен приговор подсудимым по делу о подрыве первого Невского экспресса в 2007 году. Макшарип Хидриев получил 10 лет колонии строгого режима, Саламбек Нзакиев 4 года колонии общего режима, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уроженцы Ингушетии Макшарип Хидреев и Саламбек Дзахкиев обвинялись по трем статьям – теракт, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ организованной группой. Но по статье «Терроризм» суд обоих обвиняемых оправдал. Дзахкиева и Хидреева признали виновными в незаконном обороте взрывчатки. Дзахкиев признан виновным еще и в разбое. Прокурор просил 11 лет заключения для Хидреева и 13 для Дзахкиева, которые сами в последнем слове свою вину не признали. Учитывая, что доказательств об их непосредственной причастности к крушению поезда нет, приговор суда выглядит вполне адекватно, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Суд не идет по пути такого политического вектора, раз надо, так надо. Но в то же время суд не может себе позволить в 2010 году взять и сказать, знаете, на основании тех доказательств, которые вы предоставили, они вообще не виновны. И суд занимает некую середину, не два, не полтора, где он говорит, да, взрывчатка ваша, но вы к этому не имеете отношения. И вот здесь, конечно, антилогика. Если взрывчатка их, если соучастие, они что, проходили мимо, взрывчатку несли куда? В Карелию, в Финляндию. Возникают какие-то такие ироничные, риторические вопросы. Выглядит это примерно так. Ребят, давайте договоримся. Вам не будет максимума, ну и отпустить я вас не могу. Вот всех устраивает.
И все же приговор устраивает не всех. Например, президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Наволоцкий считает приговор слишком мягким, даже учитывая, что жертв при первом крушении Невского экспресса не было.
Это не принципиально совершенно, поскольку покушение предполагало гибель, так сказать, большого количества людей. Когда речь идет, планируется там с моста, то все, пятое, десятое. Очень мягкое наказание. Потому что даже если человек, извините меня, стреляет в жертву и промахивает, может быть, ему надо талоны на усиленное питание дать? Это такое же покушение. Вот такие приговоры у людей профессиональных вызывают некое недоверие.
Не устроил приговор и адвокатов подсудимых. Они уже объявили, что добиваются исключительно оправдания своих подзащитных и в ближайшие дни собираются подать кассационную жалобу. Обвинение тоже недовольно приговором, особенно тем, что подсудимых не признали виновными в терроризме. Но будет ли подана кассация с этой стороны, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России продажи новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в прошлом году по сравнению с 2008 снизились почти вдвое. Эти цифры прозвучали на ежегодной пресс-конференции Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, которая прошла накануне в Москве. Среди причин падения авторынка руководители комитета называют экономический кризис и неэффективные меры господдержки российской автомобильной промышленности. Вместе с тем, по прогнозам Ассоциации, рост продаж можно будет ожидать во второй половине этого года. Однако российские автодилеры считают этот прогноз неоправданно оптимистичным. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок, наиболее продаваемых в 2009 году, 9 производится в России. Самой покупаемой российской маркой в прошлом году стала «Лада Приора». Из иностранных авто наибольшей популярностью пользовался «Рено Лаган». Таковы данные, собранные в докладе Комитета автопроизводителей, который вот уже 12 лет работает под эгидой Ассоциации европейского бизнеса. Но даже у самых востребованных водителями марок легковых автомобилей – объем продаж по сравнению с 2008 годом существенно снизился. В целом же ушедший год стал чрезвычайно трудным для российской автомобильной промышленности. Продажи на авторынке сократились на 49% по сравнению с 2008 годом. На этом фоне перспективы этой отрасли промышленности несколько преувеличивались, говорит председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Дэвид Томас.
Мы знаем, что скорость роста до 2009 года составляла упала в 6-8%, при этом скорость роста авторынка оценивалась иногда в 60% в год. Ситуация очень волнующая, очень стимулирующая, и поэтому мы активно работали со всеми автопроизводителями для того, чтобы помочь им создать самую благоприятную атмосферу окружению, потому что инфраструктура, по крайней мере, в целом в России до сих пор еще до конца не сформирована, а иногда просто и не существует. Поэтому наша первая задача была в том, чтобы выявить свои существующие проблемы, понять, где открываются возможности, а это нас обращает, конечно, к правительству.
Ухудшение общеэкономической ситуации, девальвация рубля, повышение таможенных пошлин на иномарки, высокие процентные ставки по кредитам. Эти и другие вопросы накануне пресс-конференции руководители ассоциации обсуждали с российскими властями. Комитет автопроизводителей приветствует меры государственной поддержки отрасли в течение года. Дипломатично отметил вице-председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса Мартин Ян. Вместе с тем он выразил сожаление, что эти меры оказались недостаточно эффективными.
Программа по субсидированию кредитов заработала позже, чем ожидалось, и с помощью ее было продано менее чем 70 тысяч автомобилей. В четвертом квартале мы сравниваем прошлый год, показатели были уже кризисными. В прошлом году объем российского рынка опустился до уровня 2005 года. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако в 2010 году можно ожидать очень небольшого улучшения и считаем, что только во второй половине года. Меры государственной поддержки, льготные кредиты и премия по утилизации будут достаточно эффективными. Я уверен, что российские банки готовы финансировать наших дилеров, наших партнеров и также наших клиентов.
По прогнозу Комитета автопроизводителей ассоциации, в 2010 году российский рынок составит 1,5 миллиона легковых автомобилей, включая коммерческие авто. Генеральный директор информационного портала «Автодилер.ру» Олег Дацкив уверен, что оживление рынка в наступившем году ожидать не стоит.
Меня лично не впечатлила работа с правительством. Не думаю, что так мягко проходят переговоры. Я думаю, что на самом деле и Минпромторг мог бы, наверное, более активно именно в промышленности работать с АИБ и с производителями со всеми.
Что вы думаете о 2010?
Он будет не лучше, абсолютно точно. Многие вещи в 2009-м, они были искусственно созданы теми же производителями, те же скидки, распродажи, там бонусы. Многие моменты, которые были в 2009 году, уже будут недоступны в 2010 году. И там будет сложнее. Программа по утилизации вряд ли чем-то поможет. Кредиты льготные не работают, мы видим. Плюс ко всему, ситуация в экономике страны не изменилась к лучшему. Соответственно, я не думаю, чтобы вот цифры в 1,5 миллиона были достигнуты.
Таково мнение генерального директора информационного портала «Автодилер.ру» Олега Дацкива. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. Изменится ли Украина после выборов 17 января? Об этом Виталий Портников беседует с кандидатом на пост президента Украины Сергеем Тигибком. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 часов утра по московскому времени. У микрофона Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. Сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Столица Гаити, Порт-о-Пренсе. По последним данным, в результате землетрясения 300 тысяч человек остались без жилья. В городе разрушена 1/10 часть жилого фонда. На Гаити продолжают прибывать спасатели, медики, работники гуманитарных миссий. Столичный аэропорт с трудом справляется с большим количеством самолетов. Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу об подрыве Невского экспресса в 2007 году, обвинявшихся в терроризме. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд установил вину подсудимых в незаконном обороте взрыв. Два уроженца Ингушетии, Саламбек Дзахкиев и Макшарип Хидриев, приговорены к 10 и 4 годам лишения свободы. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Россия стала последней из стран Совета Европы, одобрившей этот документ.
Поиски истребителя Су-27, разбившегося накануне под Хабаровском, прерваны из-за наступившей темноты. Работа поисковиков была затруднена глубоким снегом в тайге. Поиски возобновятся 16 января. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. В столице Южной Осетии Цхинвали проходит акция протеста с требованием освободить граждан республики из грузинских тюрем. Госдума России начинает рассмотрение законопроекта о продлении бесплатной приватизации жилья еще на 3 года. Япония сегодня завершает 8-летнюю операцию в Индийском океане по снабжению войск международной коалиции в Афганистане. Лидер палестинской радикальной группировки «Хамас» Халед Машаль находится в Бейруте и проводит переговоры с руководителями этой страны. Власти Китая сообщают, что в минувшем декабре прямые иностранные инвестиции в экономике страны увеличились более чем в 2 раза. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. Я напоминаю, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Какие наиболее интересные публикации сегодня появились на сайте Радио Свобода?
Добрый день, Лейла. Я прежде всего хотела бы обратить внимание наших читателей и слушателей на пополнение в разделе «Видео». Наш традиционный формат – это видеокомментарии на тему, которая сегодня волнует всех. На этот раз комментарии делает Ефим Фиштейн. Он говорит о том, что... о том, каковы перспективы Украины относительно ее вступления в Евросоюз. Именно это обещает кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Второе пополнение в видеоразделе – это видеоанонс программы, которая пойдет в эфире «Радио Свобода» в воскресенье. Это встреча Эллы Памфиловой с журналистами. Программа называется «Лицом к лицу». И на сайте можно увидеть фрагмент этой программы. На мой взгляд, это очень любопытный сюжет. И Элла Памфилова выглядит достаточно неожиданно в этом сюжете. Очень рекомендую до того, как слушать эту программу по радио, посмотреть сюжет, размещенный на сайте Радио Свобода. Также у нас пополнение в разделе «Блоги». Я напомню, что раздел «Блоги» состоит из 2 подразделов. Первый – это реальные блоги реальных людей. Там есть постоянные авторы. И второй раздел – это блоги, собственно, журналистов Радио Свобода. 2 журналиста «Радио Свобода» сегодня обновили свои блоги, там появились новые посты. Один из них – это блог Насти Кириленко, которая рассказывает о своих впечатлениях от сериала «Школа». Она говорит о впечатлениях о сериале, опираясь на свой собственный школьный опыт. Опыт Анастасии Кириленко связан с обучением в школе в городе Новосибирске. Мне кажется, что это очень жесткий, вместе с тем трогательный рассказ, и он заставляет оценить нашумевший сериал «Школа», в общем, по-другому, или взглянуть, по крайней мере, на него другими глазами. И я бы обратила внимание на дебют Тамары Леленковой в качестве будущей ведущей программы «Классный час» на Радио Свобода. Она рассказывает об этом в своем блоге и приглашает читателей и слушателей принять участие в разговоре, который потом будет продолжен в эфире в воскресной программе. Дебют этой программы в эфире, напомню, в 2 часа в воскресенье, в ближайшее воскресенье.
Спасибо, Людмила. Это была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тихо. Вы слушаете «Время свободы». На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В последний день агитации ключевые кандидаты в президенты по одному без оппонентов выступят в прямом эфире национальных телеканалов. Накануне глава партии регионов Виктор Янукович в очередной раз отверг предложение Юлии Тимошенко провести с ней теледебаты. В предвыборном штабе регионалов пояснили, что их лидер не обладает такими артистическими способностями, как премьер-министр, и потому соревноваться с ней в красноречии не намерен. В заключительную перед выборами неделю все 18 претендентов претендентов на президентское кресло продолжали разоблачать конкурентов и раздавать обещания избирателям. Выступая в четверг на итоговой пресс-конференции, Тимошенко рассказала и о том, какой будет при ее президентстве жизнь украинских олигархов.
Что касается майбутнього олігархів, вони стануть простими, пересічними.
Что касается будущего олигархов, они станут простыми, рядовыми, возможно, успешными бизнесменами. Им не следует бояться. Я не буду делать никаких операций, ничего не буду им отрезать. Я просто спокойно поставлю их в рамки законов.
В межи функционирования законов.
За два минувших дня Верховная Рада, которая собиралась на внеочередные заседания, так и не смогла внести коррективы в избирательное законодательство с тем, чтобы запретить голосование на дому без медицинской справки. Такую инициативу сторонников Тимошенко в парламенте заблокировала оппозиция, говорит депутат от партии регионов Сергей Кивалов.
Когда нет согласия, а сегодня мы находимся на острие, политическом острие, поэтому всем понятно, что работа парламента по-настоящему возобновится после выборов президента.
Технология голосования на дому была использована командой Януковича для подтасовки результата выборов 5 лет назад и будет задействована в этот раз, убеждена руководитель кабинета министров. Вот как на это обвинение отреагировал сам лидер регионалов.
То заявление Тимошенко, которое прозвучало о том, что партия регионов готовит массовые фальсификации, говорит о том, что на вору и шапка горит.
Поскольку для большинства кандидатов, включая и премьер-министра, основные избиратели – жители западных и центральных областей Украины, подтасовать выборы легче на востоке страны, где сосредоточен электорат лидера оппозиции, считает политолог Виктор Небоженко.
У Януковича больше соблазна сделать фальсификацию, чем у Тимошенко, потому что попробуйте в Львове сделать фальсификацию, где 10-15 яростно конфликтующих групп и с разными политическими интересами.
Эксперты уверены, что следующий президент Украины – будет избран только по итогам второго тура выборов, в который по результатам голосования 17 января с большой долей вероятности выйдут Янукович и Тимошенко. Весьма драматичной ожидается борьба за третье место между банкиром Сергеем Тегибко и лидером фронта перемен Арсением Яценюком. Каждый из этих кандидатов может кардинально повлиять на окончательный выбор украинцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О том, какие темы обсуждают в блогосфере, расскажет Ольга Серебряная.
Новым поводом для резких дискуссий в российской блогосфере стал идущий в прайм-тайм сериал «Школа» режиссера Валерии Гай-Германики. Жесткий сюжет и стилизованная под документальное кино картинка, делающая его непохожим на другие сериалы про подростков, поставили блогеров перед двумя вопросами. Во-первых, похожи ли показанные в фильме события на правду? На этот, вообще говоря, довольно неожиданный в отношении развлекательного телесериала вопрос большинство ответили утвердительно, хотя и отметили гротескный характер фильма. Были и те, кто, как пользовательница живого журнала с ником «Люксембург», не увидели особых искажений реальности.
Моя мама работает учителем в старших классах в одной из школ промышленного района. После новогодний педсовет у них начался с двух новостей. Первое. Четверо десятиклассников пошли на площадь перед Домом культуры смотреть на елочку. Сейчас все четверо в больнице в тяжелейшем состоянии. Двое с ножевыми ранениями. Братки-одногодки из соседнего района подвалили, слово за слово, и понеслась душа в рай. Вторая новость. В новогодние каникулы восьмиклассник в паре с учащимся 11 класса изнасиловали 14-летнюю подружку, живущую в соседнем дворе. Давайте посмотрим правде в глаза и поймем, что наши детки в 15 – это уже сформировавшиеся личности, причем сформированы они с явными отклонениями. Этот сериал снят для них. и в нем рассказывается о них же.
Примечательно, что с чиновниками, назвавшими сериал клеветой, не согласен блогер сайта «Молодая гвардия» Сергей Капралов.
Почему в нашей стране говорить правду не боятся только ее лидеры? Даже если эта самая правда порой бывает очень горькой. Разве лень, алкоголизм, наркомания, коррупция, упадок морально-нравственных ценностей, упадок образования – это не про нас? Наверное, пора уже признать, что это действительно, как сказал наш президент Дмитрий Медведев, пороки, которые оскорбляют наши традиции, а не являются ими. И мы можем и обязаны успешно с ними бороться.
Вторым вопросом для обсуждения стала мера талантливости сериала. Здесь мнения разделились на две группы. Синефилы, помнящие Валерию Гай Германику по ранним документальным фильмам и картине «Все умрут, а я останусь», от сериала не в восторге. Естественно, те немногие, кто его посмотрел. Вот мнение философа Константина Бондуровского.
В контексте творчества Валерии Гай Германики это явно эволюция наоборот. Сначала она снимает прекрасные документальные фильмы, затем на ту же тему художественные, похуже, по принципу тех же щей да пожиживлей, но все равно достойно, и, наконец, еще раз продается тот же материал совсем в лайт-версии в виде сериала.
Зрителей менее искушенных резкий почерк режиссера раздражает.
Сначала мне показалось, что это розыгрыш, так как съемка была отвратительной. Было чувство, что Валерия Гай Германика купила телефон с отличной камерой и пошла снимать.
Негодует пользователь Зули. В Британии набирает мощь избирательная кампания. Политические блогеры самых разных убеждений критикуют действия правящей лейбористской партии. Один из ведущих политических обозревателей Великобритании Ян Дейл обвиняет лейбористов в использовании административного ресурса в избирательных целях. Он пишет:
«Правительственные расходы на рекламу уже дважды стремительно возрастали накануне всеобщих выборов. Что делает государственная служба аудита, чтобы предотвратить подобные расходы на этот раз? Да нифига она не делает. В 2008 году лейбористы потратили 232 миллиона фунтов, чтобы рассказать нам, какие они прекрасные, по сравнению с 167 миллионами в 2007 году. Перед выборами 2001 года расходы возросли с 113 миллионов фунтов до 191 миллиона, а перед выборами 2005 года с 189 до 203 миллионов. На эти цели расходуются деньги налогоплательщиков, поскольку положение с партийными финансами настолько катастрофично, что денег на плакаты просто не осталось. А мы, получается, те самые придурки, которым вечно приходится платить по счету».
Самый популярный в Англии анархо-либертарианский блогер Гвидо Фокс привлекает для критики лейбористов иракские СМИ. Фокс обнаружил, что в своей публикации, выдающейся на Ближнем Востоке англоязычной газете Daily Star, министр иностранных дел Айван Льюис призвал граждан Ирака оценивает своих политиков по таким параметрам, как работа социальных служб, успехи в дорожном строительстве, улучшение транспортной системы, а не замыкать свое внимание исключительно на вопросах коррупции. Фокс цитирует слова лидера партии Ахрар Аяда Ямала Алдина, явно проецируя их на внутреннюю ситуацию в Великобритании.
Айван Льюис не понимает политического разочарования иракского народа. На предстоящих выборах в Ираке основной темой борьбы должна стать коррупция в правительстве. Именно коррупция препятствует тому, чтобы все упомянутые им службы начали исправно функционировать, потому что выделяемые на это деньги уходят в карманы министров правительства Малики. Больше мы этого не потерпим. Мы клянемся, что свернем шею коррупции, чтобы все иракцы смогли воспользоваться благами справедливого и прозрачного управления.
Знакомые песни, отмечает Фокс, даже иракцы смеются над лейбористами. Тем временем в партийном блоге лейбористов Labour Home самым читаемым оказался пост, состоящий из ссылки на опубликованную на сайте BBC статью о работниках собачьего приюта в Манчестере, которые научили пса по кличке Цент, ранее понимавшего только польские команды, реагировать также и на английские. Соль этого поста выражена в заголовке: «Мало нам проблем с польскими сантехниками».
Рубрику «Сетевые разговоры», как всегда, подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
столице Гаити, Порт-о-Пренсе, по последним данным, в результате землетрясения 300 тысяч человек остались без жилья. В городе разрушена 1/10 часть жилого фонда. Новгородский областной суд оправдал подсудимых по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году, обвинявшихся в терроризме. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Россия стала последней из стран Совета Европы, одобрившей этот документ. Поиски истребителя Су-27, разбившегося накануне под Хабаровском, прерваны из-за наступившей темноты. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. Основные кандидаты на пост главы государства выступят в прямом эфире национальных телеканалов. В столице Южной Осетии, Цхинвали, проходит акция протеста с требованием освободить граждан республики из грузинских тюрем. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Землетрясение на Гаити. Политическое испытание для Барака Обамы. Как не повторить ошибок Джорджа Буша.
Комментарии экспертов.
В российском оборонном ведомстве перестановки. Чем недоволен министр обороны?
Право автора.
Александр Генис. Черный день календаря. День рождения Мартина Лютера Кинга стал особым праздником.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Доля теневой экономики России начала расти с третьего квартала 2009 года и сейчас составляет примерно 20%, заявил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. Тем временем налоговые органы предлагают свои методы легализации такого бизнеса. Насколько успешными они могут быть, об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная налоговая служба предлагает расширить полномочия так называемых зарплатных комиссий, созданных весной 2006 года на муниципальных уровнях для борьбы с зарплатами в конвертах. Если до сих пор на их заседания приглашались лишь руководители компаний, выплачивающих денежное вознаграждение ниже среднестатистического по отрасли или региону, то теперь разбирательство планируется проводить уже с самими работниками, подозреваемыми в неполной уплате подоходного налога. Кто сегодня по законодательству отвечает за такие выплаты в бюджет? Говорит партнер юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Работодатель является налоговым агентом работника. То есть работник является налогоплательщиком, но исчислением своих налогов, их перечислением в бюджет он лично не занимается. Это поручено его работодателю. Но бывают ситуации, и объективно бывают, и вот так и искусственно создаются, когда работодатель не выполняет вот эту функцию агента и не удерживает из зарплаты работника налог и не перечисляет, соответственно, его в бюджет. Вот эта ситуация, она распадается на два случая. Когда он это сделал и, в принципе, больше никого не проинформировал, например, налоговые органы не проинформировал, в этом случае претензии будут к работодателю. Если же работодатель сообщил налоговым органам, что он со своего работника НДФЛ не удержал, соответственно, претензии будут к этому работнику.
Эксперты сегодня затрудняются однозначно назвать долю серых зарплат в общем зарплатном фонде всей российской экономики. Здесь, скорее всего, как считает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гиппельсон, можно оценивать лишь уровень их проникновения в тот или иной сектор.
Я думаю, что в любой стране, независимо от того, доля неформальных серых теневых зарплат велика или нет, если они есть, то она будет прежде всего в торговле, прежде всего в мелкой торговле, в строительстве, в сельском хозяйстве. Это сектора, которые наиболее открыты, что ли, неформальной деятельности и, соответственно, неформальным заработкам. Применительно к России я бы прежде все-таки говорил бы не о неформальных зарплатах, я говорил бы о неформальной занятости. Потому что зарплата – это плата за труд. И если это труд в неформальном секторе, то она никакой другой, кроме как неформальной, быть не может.
То есть, на ваш взгляд, выплатами зарплат конвертов сегодня грешат в большей степени неорганизованные предприниматели и малые компании, а не средний и крупный бизнес?
Естественно, нет смысла рисковать. И большая компания, если она нанимает много людей, она все равно не в состоянии скрыть большие деньги. Кому-то, кто-то, что-то может доплачивать в конверте. находить какие-то способы полузаконные или там теневые для того, чтобы что-то доплатить. Но в принципе это не проблема. Другое дело, что у нас значительная часть людей, она вообще не работает в компаниях.
А какова доля этого неформального сектора в общей структуре занятости населения в России?
Ну, давайте обратимся к цифрам. Значит, у нас сегодня примерно 67-68 миллионов человек занятых. Из этих 68 миллионов занятых, в средних и крупных компаниях работает 35 примерно миллионов человек. Еще 10-11 миллионов у нас работает в малых предприятиях. Значит, всего в юридических лицах у нас работает, получается, где-то 46-47 миллионов человек. Из 67-68. То есть примерно 20-20 с небольшим миллионов человек – это занятые вне юридических лиц. Конечно, это по большому счету полуформальная и неформальная занятость и полуформальные и неформальные заработки.
Более того, как отмечает директор Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон, доля неформальных предпринимателей в российской экономике, по сути, никак не связанных с организованным бизнесом, продолжает увеличиваться. Отсюда можно предположить, что инициатива налоговой службы не приведет к значительному сокращению серых зарплат. По словам партнера юридической компании «Налоговая помощь» Сергея Шаповалова, рассмотрение зарплатными комиссиями персональных дел, в первую очередь, это попытка давления не на работника, а на его работодателя.
Предполагаю, что, скорее всего, это будет проходить под соусом получения свидетельских показаний. То есть те же работники могут быть приглашены в инспекцию в статусе свидетеля. То есть лиц, которым что-либо известно о имевшем место правонарушения. Скорее всего, это будет проходить на фоне налоговых проверок каких-то предприятий.
И все же Сергей Шаповалов считает полезным расширение полномочий зарплатных комиссий в разбирательствах с налогоплательщиками. Это психологическое оружие, по его словам, даст налоговым органам возможность морально надавить как на работодателя, так и на работника, призвав их добровольно исполнить свои обязанности.
Сейчас больше страдают именно работодатели. А работники оказываются, оказываются ненаказанными. Хотя есть все основания, да, считать, что и они виноваты. По крайней мере, даже если они не виноваты с точки зрения привлечения их к ответственности, да, предположим, здесь нужно еще вину доказать, по-любому они, получается, получили налог и не заплатили его. То есть налог-то им нужно будет заплатить.
Пока правительство никак официально не отреагировало на предложение налоговой службы. Однако статус местных зарплатных комиссий федеральным законодательством не регламентируется. Поэтому не исключено, что согласие центральных властей на расширение их полномочий ждать и не нужно.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. Немецкая прокуратура расследует случаи коррупции в университетах страны. Более 80 преподавателей вузов подозреваются в том, что брали взятки за присуждение аспирантам ученой степени. В поле зрения прокуратуры попали также фирмы, которые за определенную сумму денег помогали своим клиентам стать докторами наук, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Получить докторскую степень в любой из наук в Германии – нечто большее, чем просто иметь научную степень. Это еще повышение социального статуса, значительные привилегии при трудоустройстве, новые возможности в политической и профессиональной карьере. Вероятно, именно по этой причине в последние годы с массовым развитием интернета и других информационных технологий в Германии появились сотни фирм, помогающих тем, кто без хлопот хочет получить докторскую степень. Предлагается несколько путей достижения цели. Можно просто купить ученую степень или обратиться к так называемому гострайтеру, который сам за вас напишет диссертацию, или заключить договор с фирмой, предоставляющей консалтинговые и посреднические услуги в сфере науки и образования. Деятельность одной из таких компаний попала в поле зрения немецкой прокуратуры после того, как факты купли-продажи научных степеней всплыли в Ганноверском университете. Более 80 преподавателей немецких вузов находятся под подозрением. Следственные мероприятия также проводятся в отношении консалтинговых фирм. Некоторые из них сейчас закрываются, другие стараются не афишировать свою деятельность. В этом плане исключением, безусловно, является Ахим Хоффман, руководитель лейпцигской консалтинговой компании «Промоционсбератен Лейпциг». Хоффман утверждает, что его фирма работает в рамках закона, Среди клиентов промоцион «Сбератн Лейпциг», желающих стать докторами, немало политиков разного уровня.
Их имена я, конечно, называть не буду. Скажу лишь, что это политики среднего звена, которые ищут разные пути карьерного роста. Среди наших клиентов представители ведущих немецких партий. Ко мне обращаются и члены ХДС, и социал-демократы, и свободные демократы.
Ахим Хоффман берет с клиента в среднем 10 тысяч евро. При этом он подчеркивает, что только консультирует аспирантов, но диссертации за них не пишет.
Я пытаюсь каким-то образом оптимизировать процесс написания докторской работы, и не более того.
Президент Союза высших школ Германии Бернхард Кемпин считает, что деятельность таких фирм наносит вред науке и образованию.
Консалтинг в области подготовки докторских диссертаций – это, конечно, сфера деятельности с двойным дном. Деньги, которые платит клиент, идут либо на установление тесных контактов с профессором, либо на то, чтобы кто-то другой, так называемый гострайтер, написал за аспиранта докторскую диссертацию. И то, и другое я считаю неприемлемым.
Профессор экономики Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Мануэль Тайзен на протяжении последних 20 лет занимается проблемами нелегального получения ученых степеней.
В данной ситуации имеются три соучастника сделки. Первый – тот, кто хочет получить докторскую степень и имеет для этого достаточное количество денег. Второй – посредник. Третий – профессор, мечтающий о дополнительных доходах. Таким образом, создается сплоченный коллектив, и каждый из этой троицы добивается поставленной перед собой цели. Безусловно, преступной цели, ведь ученая степень в итоге приобретается не благодаря знаниям, не благодаря труду, а за деньги.
А профессор другого мюнхенского вуза, технического университета, Сузанна Изен, не столь строго оценивает деятельность консалтинговых фирм, помогающих клиентам стать докторами наук.
Этот вид услуг можно сравнить с подбором персонала или бизнес-консалтингом. Если фирма пытается понять сильные и слабые стороны соискателя ученой степени, советует, какую тему для диссертации выбрать, то есть в конце концов помогает человеку найти себя в жизни, то что же в этом плохого? Важно только, чтобы не нарушался закон. Конечно, четко разграничить дозволенное и недозволенное непросто. Если фирма помогает своему клиенту установить контакт с руководителями вузов и отдельными профессорами, то в этом ничего преступного нет. А все, что происходит дальше, я имею в виду процесс написания докторской диссертации, это уже сугубо компетенция высшего учебного заведения. На мой взгляд, грамотный менеджмент в университетах может стать гарантией борьбы с коррупцией.
Президент Союза высших школ Германии Бернхард Кемпин считает, что метод борьбы с куплей-продажей диссертаций существует.
Профессора, присуждающие ученые степени, должны принимать присягу и становиться гарантами того, что диссертации пишутся без посторонней помощи.
В университете баварского города Байройт преподаватели стали принимать такую присягу. Однако о том, принесло ли это какую-либо пользу, пока не сообщается. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил первый час программы «Время свободы». Вот главные темы следующего часа. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. На Украине сегодня последний день агитации перед президентскими выборами, которые пройдут 17 января. И в Великом Новгороде вынесен приговор подсудимым по делу о подрыве Невского экспресса в 2007 году.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны спасти как можно больше жизней.
Для поиска самолета и летчика оперативно были подняты вертолеты.
Мы действуем в русле общепринятой международной практики.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших.
По цене московской двушки любой желающий может приобрести 4 участка земли площадью 45.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».